Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. Добрый день. В эфире программа «Свобода в полдень». В студии Марк Крутов. В начале 7 минут новостей. У микрофона Евгения Мельникова.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Коротко о главном к этому часу. В Нижнем Тагиле при взрыве на заводе погибли 3 человека. В Мурманской области расследуют убийство мэра города Кандалакша. В Москве задержаны 2 активиста партии «Яблоко», пикетировавшие здание Госдумы. На Украине сегодня начинаются акции протеста профсоюзов. В Нижнем Тагиле, Свердловская область, при взрыве на металлургическом заводе погибли 3 человека, еще один ранен. Взрыв произошел сегодня утром в одном из цехов, причина выясняется. Убита мэр города Кандалакша Мурманской области Нина Варламова. Нападение было совершено накануне вечером. Варламовой было нанесено смертельное ножевое ранение. По подозрению в убийстве задержан местный житель.
По горящим следам был установлен и задержан подозреваемый в совершении данного преступления. Это неработающий житель города Кандалакша 1957 года рождения. По предварительной информации известно, что потерпевшие и нападавшие были ранее знакомы друг с другом. Более того, имеются данные, что подозреваемый в убийстве неоднократно угрожал Варламовой физической расправой. Однако она в правоохранительные органы не обращалась и реальной угрозы его не воспринимала. По факту убийства возбуждено уголовное дело.
Сообщила представитель Следственного комитета при прокуратуре Мурманской области. Варламова была избрана на пост мэра в прошлом году. Уточняются данные о погибших и пострадавших во вторник в катастрофе автобуса в Израиле. По сообщению израильских спасателей, погибли 25 человек, в том числе 24 гражданина России. Еще 26 ранены. Автобус должен был доставить группу сотрудников петербургских турфирм в курортный город Эйлат. Для ознакомительной поездки на горной дороге водитель совершил рискованный обгон, не справился с управлением, и автобус упал в пропасть, говорит один из спасателей.
Автобус сорвался, перевернулся и упал в пропасть. Все пострадавшие получили помощь от спасателей.
Сказал один из спасателей в интервью агентству Рейтер.
Радио «Свобода». Новости.
Активисты партии «Яблоко» провели у здания Госдумы России пикет против внесения поправок в Конституцию. Как сообщила пресс-служба партии, в ходе акции задержаны 2 человека, в том числе лидер московского отделения «Яблоко» Иван Большаков. Депутаты рассматривают сегодня в третьем окончательном чтении последний из документов, вносящих поправки в основной закон. Он вводит ежегодные отчеты правительства перед депутатами о работе Кабинета министров. До этого были одобрены законы о продлении срока полномочий президента и Госдумы. Сегодня же рассматривается во втором чтении пакет антикризисных мер, направленных на поддержку регионов, а также антикоррупционные законы, предложенные президентом. Новый раунд российско-грузинских консультаций при международном посредничестве начинается сегодня в Женеве. Как и предыдущие, контакты дипломатов пройдут под эгидой ООН, Евросоюза и ОБСЕ. В центре дискуссии будущее Южной Осетии и Абхазии, которые Россия признала независимыми государствами. Делегации обеих республик также примут участие в консультациях. На Украине сегодня начинаются массовые акции протеста профсоюзов. Они требуют от властей принятия действенных мер по преодолению социальных последствий финансово-экономического кризиса. Из Киева передает корреспондент Радио «Свобода» Владимир Вахненко.
Среди главных требований демонстрантов – не сокращать рабочие места и ликвидировать задолженность по заработной плате, которая достигла почти 1,5 миллиарда гривен, что по нынешнему курсу составляет более 200 миллионов долларов, говорит представитель Федерации профсоюзов Украины Олег Бондарчук.
Цель акции одна – побудить правительство выполнять данные им обещания. За последнее время прошло очень много конструктивных встреч на уровне профсоюзов и правительства, достигнуты определенные соглашения. И, к сожалению, поручения, которых было дано более 300, далеко не все выполняются.
Акции протеста под флагами Федерации профсоюзов Украины будут продолжаться до 23 декабря. На этот день запланированы пикетирование Кабинета министров и массовый митинг на Майдане Незалежности в центре Киева. Если власти не пойдут навстречу, профсоюзы обещают перейти к проведению всеукраинской забастовки. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Радио Свобода. Новости.
На востоке Афганистана, в городе Хост, войска США совместно с афганской полицией провели операцию против подозреваемых в связях с Аль-Каидой. Американское командование сообщает о 3 убитых боевиках, в том числе одной женщине. Еще по меньшей мере одна женщина получила ранение. Утверждается, что рейд был проведен в доме, которым в качестве убежища пользуются сторонники Аль-Каиды. Представитель местного губернатора заявил, что в доме находились мирные жители, ни один из которых не открывал огонь по военным. Совет Безопасности ООН одобрил во вторник российско-американский проект резолюции по Ближнему Востоку. Из 15 членов Совета 14 проголосовали «за», Ливия воздержалась. В документе подчеркивается необходимость продолжения переговоров между Израилем и палестинской автономией и содержится призыв к сторонам активизировать усилия по достижению прочного мира. Вот как прокомментировал принятие резолюции глава МИД России Сергей Лавров.
В резолюции, принятой по итогам этого заседания, были кодифицированы те результаты, которые на сегодняшний день достигнуты на прямых переговорах между израильтянами и палестинцами. И, по сути дела, резолюция перекидывает мостик от процесса, который шел после конференции в Анаполисе, к предстоящей в следующем году конференции по ближневосточному регулированию в Москве.
Сказал глава МИД России. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун прибыл с визитом в Ирак. Он встретился в Багдаде с иракским премьером Нури Аль-Малики. В Ираке находится свыше 4000 британских военнослужащих, которые должны покинуть страну к середине будущего года. Напомним главные новости к этому часу. В Нижнем Тагиле при взрыве на заводе погибли 3 человека. В Мурманской области расследуют убийство мэра города Кандалакша. В Москве задержаны 2 активиста партии «Яблоко», пикетировавшие здание Госдумы. На Украине сегодня начинаются акции протеста профсоюзов. Это были новости на волнах Радио Свобода.
С новостями дня вас знакомит Евгения Мельникова. Вы слушаете «Свободу в полдень». Вот о каких событиях мы расскажем подробно в нашей сегодняшней программе. Будет ли отложен на год президентский план по борьбе с коррупцией? Госдума рассматривает пакет законопроектов, внесенных Дмитрием Медведевым, а к этой минуте уже приняла последнюю часть поправок в Конституцию, предусматривающую ежегодные отчеты правительства перед депутатами. В Москве сегодня продолжится процесс по делу об убийстве журналиста «Новой газеты» Анны Политковской. Реформа вооруженных сил в России. О том, как она проходит, сегодня расскажет российским сенаторам министр обороны Анатолий Сердюков. Эксперты «Радио Свобода» расскажут о том, будет ли реформа успешной с их точки зрения и что ждет офицеров, попадающих под сокращение. Московский арбитражный суд своим решением поставил под угрозу энергобезопасность одного из крупнейших российских регионов. Эксперты говорят о первых отголосках реформы энергетики. Эти и другие темы, новости экономики, спортивный обзор – все это в нашей информационной программе. Сегодня Государственная Дума России рассматривает пакет законопроектов о борьбе с коррупцией, внесенных в парламент президентом Дмитрием Медведевым. Накануне днем Комитет Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству внес в него поправки. Ими предполагается отложить вступление законов в силу на один год в связи с финансовым кризисом. А вечером Дмитрий Медведев выступил с резкой критикой этого решения, еще раз дав понять, что настаивает на немедленном вступлении антикоррупционных законов в силу. Из Госдумы России на прямой связи с нашей студией корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. Здравствуйте, Данила.
Добрый день.
Действительно ли есть такая интрига, чуть ли не первая за последние годы, противоречие между президентом и парламентским большинством?
Действительно, эта интрига есть. Во всяком случае, есть ощущение того, что в Государственной Думе большинство, то есть «Единая Россия», не вполне согласна с планами Дмитрия Медведева и его юридического окружения, людей, которые в его окружении готовили закон о противодействии коррупции, быстро попытаться провести эту реформу. Очевидно совершенно, что здесь есть разные резоны. Во всяком случае, Владимир Плигин, руководитель комитета по конституционному законодательству, которому передали в свое время этот закон для того, чтобы его вести, и 3 сопутствующих закона, говорил о том, что необходимо отложить вступление в силу законодательных актов, которые способствуют борьбе с коррупцией, для того, чтобы создать подзаконную базу. То есть достаточно резонные замечания, с ними соглашаются некоторые эксперты, в том смысле, что когда выходит закон, нужно понять, как его выполнять, а в государстве не проработаны пока никакие инструкции, например, самым разным ведомствам, Министерству внутренних дел, прокуратуре, Министерству юстиции, вообще самым различным административным организациям, бюджетным организациям для того, чтобы воплощать этот закон. И, собственно, как раз господин Плигин говорит о том, что необходимо несколько отложить вступление самого закона, чтобы все эти инструкции были проработаны. С другой стороны, многие скептики говорят, что российская власть задумывалась о том, чтобы на время борьбы с экономическим кризисом не слишком, что называется, копаться в возможных не слишком легальных делах некоторых чиновников, не настраивать против себя чиновный класс, но так или иначе, то, что ведет Дмитрий Медведев и его юридическое окружение, ясно, не слишком совпадает с тем, что хочет Единая Россия. Здесь непонятно, или это все-таки правительство и, собственно, глава Единой России Владимир Путин. Во всяком случае, действительно, есть случаи разногласия первые. Это уже склонило некоторых депутатов к отношению к закону скептическому. В частности, один из них, заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности Геннадий Гудков, совсем недавно делился с Радио Свобода своими мыслями, что если в первом чтении он был целиком за то, чтобы этот закон двигать как можно скорее, то увидев, что очень мало что меняется в самом законе для его быстрого воплощения, и очень маленькое количество каких-либо инструментов вводится для того, чтобы бороться с коррупцией, во втором чтении он, скорее всего, будет либо воздерживаться, либо голосовать против многого. Во всяком случае, будет борьба за поправки, которых было более 200. И есть еще один момент, который отмечают эксперты. Сам национальный план по борьбе с коррупцией, который был поручен для выработки главе Совета по противодействию коррупции, руководителю администрации президента Сергею Нарышкину, вот этот план, который был выработан к сентябрю, был слабым сам по себе, и в нем довольно мало было реальных каких-то способов для того, чтобы чиновники проверялись обществом. И для общества чиновное, вот братья, что называется, остается совершенно непрозрачной. И это главное, что отмечали эксперты. И они говорят, что закон в том слабом виде, в котором он был воплощен, это лишь следствие плана, который был не как-то последовательно проработан, а просто являлся набором мер, надерганных с самых разных источников и по самым разным мыслям самых разных людей. Вот общая вот эта слабая ситуация, возможно, также отражает те противоречия вокруг законов по борьбе с коррупцией, которые сейчас есть.
Данила, ну, рассмотрение этих законопроектов еще только предстоит сегодня депутатам, а я знаю, что они уже успели принять в последнем чтении оставшиеся поправки в Конституцию.
Да, ну, это было единогласно абсолютно, это была не поправка в Конституцию, это была поправка в закон о правительстве, в конституционный закон о правительстве, о введении контроля парламента над правительством. И вот здесь как раз это был единственный из последних предложенных Медведевым мер, которые принимались всеми в парламенте, оппозицией и правящей партией, и за эту меру проголосовали единогласно.
Спасибо, Данила. Корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович следит за развитием событий в Госдуме, которая сегодня рассматривает президентский пакет законопроектов, направленных на борьбу с коррупцией. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня в Москве после небольшого перерыва возобновляется процесс по делу об убийстве журналиста «Новой газеты» Анны Политковской. Напомню, на скамье подсудимых четверо обвиняемых, среди которых бывший офицер спецслужб и бывший милиционер. Однако предполагаемый убийца не пойман, а имена заказчиков преступления неизвестны. За рассмотрением дела продолжает следить наш корреспондент Марьяна Тарачешникова, которая сейчас в прямом эфире в нашей программе. Добрый день, Марьяна.
Здравствуйте, Марк. Но не успело слушание возобновиться, как вновь в деле объявлен перерыв до завтрашнего дня. Только что стало известно, что один из присяжных заседателей по уважительной причине сегодня не смог прийти в суд, и поэтому рассмотрение эпизода, связанного с нападением на предпринимателя Эдуарда Паникарова, я напомню, что это побочный эпизод в деле об убийстве Анны Политковской, отложено на завтра. Сегодня ожидалось, что будут допрашивать свидетелей, и вообще мы видели, они вроде как бы явились в суд, но так по существу суд и не приступил к рассмотрению дела, опять же, из-за недостатка присяжных, поскольку в случае, если не хватает одного из основных присяжных, а не запасного, то дело рассматривать нельзя. И поэтому все планы, которые были намечены на сегодня, они переносятся, соответственно, на завтра, и завтра в суде, как ожидается, будут допрошены свидетели защиты Павла Рягузова и Сергея Хаджикурбанова. По словам адвокатов, эти свидетели должны будут подтвердить, что в день нападения на предпринимателя Паникарова Рягузов и Хаджикурбанов на самом деле проводили оперативные мероприятия, а не пытались вымогать какие-то деньги из Паникарова. Марк?
Спасибо, Марьяна. За процессом по делу об убийстве Анны Политковской, в котором объявлен перерыв до среды, следит корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 12 часов 15 минут. В эфире программа «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
В Нижнем Тагиле при взрыве на химическом заводе погибли 3 человека. Убита мэр города Кандалакша Мурманской области Нина Варламова по подозрению в убийстве задержан местный житель. В результате автокатастрофы в Израиле во вторник, по последним данным, погибли 25 человек, в том числе 24 гражданина России. В Москве задержаны 2 активиста партии «Яблоко», пикетировавшие здание Госдумы, где сегодня рассматривается последний из документов о поправках в Конституцию. Следующая сводка новостей на волнах «Радио Свобода» через 15 минут. Книга об оперной певице Елене Чудаковой. «Марсиане живут в Сомали» – эссе Бориса Парамонова. И, конечно, новые музыкальные записи. Все это ждет наших слушателей сегодня днем в выпуске радиожурнала «Поверх барьеров», который выйдет в эфир «Радио Свобода» в 14 часов. Ведущий Иван Толстой. А сейчас в эфире «Свобода в полдень». Знакомим вас с главными темами свежих российских газет. Сегодня их читал Михаил Шевелев. Добрый день, Михаил.
Добрый день, Марк.
Объем промышленного производства в России стремительно падает. Росстат опубликовал данные, согласно которым промышленный сектор упал почти на 9% по сравнению с ноябрем прошлого года и на 11% по сравнению с нынешним октябрем. А некоторые эксперты, например, бывший советник президента Андрей Ларионов, основываясь на данных за ноябрь, выводят неутешительные цифры. Если так будет продолжаться и дальше, спад производства достигнет более 50%, то есть такого спада, которого не было со времен первых лет Великой Отечественной войны. Данные Росстата сегодня комментируют «Ведомости», «Коммерсант» и издание «Газета».
Совершенно верно. Есть такие тревожные данные. Что касается позиции Андрея Илларионова, то я, не будучи экономистом, поинтересовался альтернативным мнением, которое можно прочитать в комментариях к его экспертизе, которую он опубликовал в своем блоге по адресу Илларионов, и там ему возражают некоторые его коллеги-экономисты, что вот такое механистическое сложение данных за ноябрь, оно не совсем корректно. Не исключено, что спад производства может достигнуть 50%, но это требует дополнительной научной выверки. Это что касается новостей оптимистических. Что касается новостей реальных, по мнению газеты «Ведомости», и с ним согласны журналисты газеты «Коммерсант», дно кризиса мы нащупаем в первом квартале 2009 года или в самом начале второго квартала следующего года. Пока что самые неутешительные данные по металлургии, производители подсолнечного масла, и подвело, как ни странно, тепло. Вот нынешнее теплое начало зимы предопределило спад в производстве электроэнергии. А производство электроэнергии тоже считается промышленным производством. И вот такая теплая погода сказалась на общих показателях. Газета «Ведомости» и «Коммерсант» пишут о том, что пока что на передовом рубеже борьбы с падением промышленного производства находится вице-премьер Игорь Шувалов. Он возглавляет антикризисный штаб, но пока единственным результатом его деятельности стало появление сообщений о составлении списка тех предприятий, которым государство будет помогать адресно. В этой связи все издание единогласно и единодушно указывает на то, что средства доходят до банков, те средства, которые выделены государством на ликвидацию последствий финансово-экономического кризиса, и не доходят до предприятий малого и среднего бизнеса. Наиболее полно, как мне кажется, эту мысль выразил журналист Николай Вардуль. Он опубликовал свою заметку в газете «Газета». Николай Вардуль рассуждает об оптимистических заявлениях банкиров, людей, связанных с банковским сектором. Это заявление Павла Медведева, депутата Государственной Думы, который сказал, что положение с ликвидностью в банковском секторе уже не вызывает таких тревог, оно стабилизировалось и находится под контролем. На это Николай Вардуль в газете «Газета» говорит, что восстановление благосостояния банкиров вызывает у меня смешанные чувства, и объясняет, почему. Его мысль довольно проста и доступна даже нам, не экономистам. Государство выделило очень солидные деньги на ликвидацию последствий кризиса, но эти деньги осели в банковском секторе, который конвертировал их в более надежную, чем рубль, валюту и распоряжается по своему усмотрению. На пути к реальному сектору возник так называемый банковский тромб. И вот здесь, как считает Николай Вардуль, и есть сейчас самая главная причина – успокаиваться рано, и нету для этого никаких оснований.
Спасибо, Михаил. Российская пресса о новых данных Росстата, свидетельствующих о рекордном спаде промышленного производства в России. Вы слушаете «Свободу в полдень». Военная реформа в России сегодня снова будет в центре внимания средств массовой информации. В Совете Федерации с большим докладом о ходе реформы вооруженных сил в России выступит министр обороны Анатолий Сердюков. А вчера несколько громких заявлений сделал начальник Генерального штаба российской армии Николай Макаров. Мы попросили прокомментировать последние известия о реформе армии экспертов. Больше всего опасений нынешняя реформа вооруженных сил вызывает в связи с предполагаемыми сокращениями личного состава. Речь идет не только о кадровых офицерах. Мы уже рассказывали на днях о ситуации в Ульяновске, где из-за предусмотренного реформой сокращения военных училищ сотни квалифицированных специалистов могут остаться без работы, а недавние выпускники будут вынуждены забыть о военной карьере. Все это происходит на фоне финансового кризиса, когда найти новую работу становится сложнее. Многие эксперты сходятся во мнении, что реформа назрела. Это ярко показала августовская война в Грузии. Однако ее проведение сопровождается рядом ошибок, например, отсутствием информации в открытом доступе. Однако какие-то подробности все равно становятся известны. В частности, накануне сегодняшнего выступления министра Сердюкова перед сенаторами с журналистами общался начальник генерального штаба Николай Макаров. Его задачей отчасти было развеять опасения, связанные с самой болезненной частью реформы, то есть сокращениями офицеров и гражданских специалистов. По словам Макарова, все права военнослужащих в ходе планируемого сокращения будут обеспечены, а все офицеры получат причитающееся им по закону жилье и денежные выплаты. Соответствуют ли эти слова действительности, я спросил у независимого военного обозревателя Александра Гольца.
Будут сокращены 205 тысяч человек. И в ближайшее время сократят только тех, кто выслужил полностью срок службы, то есть 25 лет, и увольняется с пенсией и квартирой. Потом будут увольнять тех, кто выслужил 20 лет, и тоже должен быть уволен с пенсией и квартирой. И самое, как бы сказать, беззащитная часть – это 57 тысяч офицеров, которых будут увольнять до того момента, как они выслужили положенную пенсию. И вот вопрос с их квартирами до сих пор, как я понимаю, не решен.
Говорил Александр Гольц. Негативные социальные последствия не остановят российские власти от реформы армии. В этом убеждены не только российские, но и западные эксперты. Вот мнение специалиста по российским вооруженным силам из университета штата Канзас Дейла Херспринга, автора книги «Кремль и высшее командование. Влияние президентов на российскую армию от Горбачева до Путина».
С точки зрения российских военных, августовская война в Грузии была катастрофой. Как заметил один из экспертов, я, к сожалению, не помню его имени, воевала не армия 21 века, а советская армия, накопившая в себе самые разные модели управления от 60-х до 80-х годов. Именно по этой причине в Грузии мы увидели не современную бесконтактную войну, а классическую военную операцию с использованием всех видов вооружений. Вот почему Россия старается как можно активнее осуществлять план по модернизации своей армии и приведению ее к мировым стандартам к 2020 году.
Таково мнение американского эксперта по российской военной системе Дейла Херспринга. Военный обозреватель Александр Гольц согласен с ним в оценке общей ситуации в нынешней российской армии.
Война в Грузии показала, что наши военные до сих пор даже не понимают, что такое так называемая объединенная операция, когда все силы и средства авиации, сухопутных войск флота подчинены единому командованию и выполняют общие приказы, которые даются из единого центра. Эта операция показала, что российская армия не обладает современными средствами разведки, связи, целеунаведения. И штука-то как раз в том, что даже если бы случилось чудо, и вся эта военная техника вдруг упала бы с неба, армия в той форме, в которой она существует сегодня, не способна применять эти средства. Поэтому так жестко ломают структуру вооруженных сил.
Я задал Александру Гольцу еще один вопрос, попросив его прокомментировать обещание начальника Генштаба к 2020 году на 70% обновить материально-техническую базу вооруженных сил. Насколько реальны эти цифры? Определена ли уже схема финансирования реформы?
Я думаю, это заявление ничем не подкреплено. Ситуация, когда денег на производство вооружений вкладывается все больше, а вооружение мы получаем в смысле единиц танков, самолетов, все меньше, но все более дорогих. А эта система сохраняется. Чтобы переломить ее, нужно деньги вкладывать не в производство вооружений, а развивать промышленность. К сожалению, ситуация сложилась таким образом, что в 90-е годы была уничтожена система кооперации в производстве вооружений. И когда нужно было произвести там 3-4-5 самолетов, все комплектующие производились на заводе конечной сборки. Но как только военный оборонный заказ вырос, все эти предприятия конечной сборки благополучно захлебнулись и не могут его выполнить. Это сейчас мы наблюдаем в самых разных отраслях военного производства. Я не очень понимаю, на чем основан в этом смысле оптимизм генерала Макарова.
Своевременное и достаточное финансирование – одно из обязательных условий успешной реформы российских вооруженных сил, согласен с российским экспертом американский политолог Дейл Херспринг. Одно, но не единственное.
С момента распада Советского Союза было несколько неудачных попыток осуществить военную реформу. Поэтому многие эксперты считают, что и на этот раз ничего не получится. Я, напротив, считаю, что успех возможен, если администрация президента Медведева вложит достаточно денег в создание профессиональных воинских формирований, если будет прорыв в разработке современных вооружений и если офицерский корпус убедят в необходимости передать часть ответственности младшему командному составу. Можно сказать с уверенностью, нынешние российские власти гораздо серьезнее, чем кто-либо из их предшественников, настроены на кардинальные изменения и создание боеспособной армии по западному образцу.
Военный обозреватель Александр Гольц мыслит более реалистично. Средств на реформу армии не выделено, и это главная проблема, которая ставит под угрозу ее успешное осуществление.
Что касается финансов, вот, по-моему, самое опасное, это что они посчитали, им на реформу не потребуется никаких дополнительных средств. И они уложатся в существующий военный бюджет. Где средств на реформу, подчеркиваю, не выделено. Вот это понять невозможно, потому что совершенно очевидно, что все эти гигантские перетурбации должны потребовать большого количества денежных средств.
Сказал в интервью «Радио Свобода» военный обозреватель Александр Гольц. Говорит Радио Свобода. Сегодня в 7 часов вечера слушайте в нашем эфире программу «Время гостей». Как менялись политические и социальные настроения россиян в уходящем году? На примере Петербурга обсуждают руководитель группы изучения динамики социального сознания Социологического института Мария Мацкевич и историк Александр Скобов, ведущий Виктор Резунков. А во второй половине часа «Свободы в полдень» – новости Москвы и Петербурга. Почему энергобезопасность Томской области в разгар зимы оказалась под угрозой? В Лондоне присяжные вынесли приговор врачу пакистанского происхождения, пытавшемуся организовать теракты в центре британской столицы и в Глазго. А также вас ждут последние новости экономики и подробный разговор о спортивных событиях сегодняшнего дня. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. На волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Нижнем Тагиле сегодня утром произошел взрыв на металлургическом заводе. Погибли 3 человека. Еще один получил ранение. По предварительным данным, в цехе коксохимического производства взорвался баллон с аммиаком. Убита мэр города Кандалакша Мурманской области Нина Варламова. Нападение было совершено накануне вечером. Варламовой нанесли смертельное ножевое ранение. По подозрению в убийстве задержан местный житель. В результате автокатастрофы в Израиле во вторник погибли 25 человек, в том числе 24 гражданина России. В Москве сегодня задержаны 2 активиста партии «Яблоко», пикетировавшие здание Госдумы, где сегодня рассматривается последний из документов о поправках в Конституцию. Новый раунд российско-грузинских консультаций при международном посредничестве начинается сегодня в Женеве, в центре дискуссий «Будущее Южной Осетии и Абхазии». На Украине сегодня начинаются массовые акции протеста профсоюзов. Они требуют от властей принятия действенных мер по преодолению социальных последствий финансово-экономического кризиса. На востоке Афганистана войска США совместно с афганской полицией провели операцию против подозреваемых в связях с Аль-Каидой. Американское командование сообщает о 3 убитых боевиках. Местные власти утверждают, что убитые – это мирные жители. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун прибыл в Ирак. В Багдаде он встретился с иракским премьером Нури Аль-Малики. В Ираке находится свыше 4000 британских военнослужащих, которые должны покинуть страну к середине будущего года. Федеральная резервная система, Центральный банк США, снизила основную процентную ставку по кредитам на 0,75%. Это был краткий обзор новостей.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Монетизация льгот по коммунальным платежам дошла и до Москвы. В Петербурге из-за кризиса растет долг торговых сетей перед поставщиками. С Нового года вырастет стоимость проезда в подмосковных электричках и автобусах. Сегодня суд рассмотрит законность недавнего обыска в петербургском отделении «Мемориала». Подробнее об этих и других новостях из 2 крупнейших российских городов расскажет Вера Володина.
Москва. Льготы на услуги ЖКХ в столице заменят социальными выплатами. С Нового года вместо скидок на оплату жилья, коммунальных услуг и услуг связи льготникам будут перечисляться выплаты на банковский счет, на социальную карту москвича, либо с помощью почтового перевода. Льготники должны пройти переоформление в городском центре жилищных субсидий. Сохранится в течение полугода и прежний порядок предоставления льгот. Петербург. Торговые сети Петербурга задолжали пищевым предприятиям более 1,5 миллиарда рублей. Продавцы жалуются на кризис и удваивают сроки оплаты, задерживая выплаты за поставленную продукцию на 60-70 дней. Правительство Петербурга приняло постановление о мерах по стабилизации финансовой ситуации в сфере поставок продовольствия. Город готов оказать торговым сетям помощь в получении кредитов, если срок выплат поставщикам не будет превышать 30 дней. Москва. Тарифы на проезд в пригородных поездах в Подмосковье вырастут с 1 января 2009 года с 12 до 14 рублей за одну зону, а стоимость проезда в общественном транспорте вырастет с 17 до 20 рублей. Решение об этом принято правительством Московской области. Петербург. Сегодня в Дзержинском суде должны рассмотреть жалобу научно-информационного центра «Мемориал» о незаконности обыска, проведенного 4 декабря сотрудниками прокуратуры. По заявлению адвоката центра, в постановлении об обыске отсутствовало не только обоснование, но и причины изъятия материалов «Мемориала». Москва. Столичные власти разработали концепцию музейного освоения провианских складов. К объекту культурного наследия планируют пристроить 4-й корпус и стеклянный купол, а подо всем 4-ярусную парковку. Эксперты опасаются появления очередного новодела, а главный архитектор Москвы Александр Кузьмин не уверен, что провианским складам нужен стеклянный купол.
Что такое провианские склады? Это большие пространства с довольно скупой архитектурой, И сейчас практически методом декорации очень хорошо может разместиться музейная экспозиция.
Петербург. 130 новых дач будет построено в поселке Солнечное 2. Городские власти приняли постановление о бюджетных инвестициях в этот проект с формулировкой «для государственных нужд». Москва. В Государственном историческом музее сегодня открывается выставка «Правдив сей календарь» в честь 300-летия первого русского печатного брюсова календаря. Экспонаты представят календарь как явление культурной жизни России на протяжении более чем двух веков. И, в частности, на выставке можно увидеть брюсов календарь, изданный в мае 1709 года. Новости Москвы и Петербурга, 17 декабря, Вера Володина.
А городской репортаж в нашей сегодняшней программе из Томска. Энергетическая безопасность этого региона оказалась под угрозой после решения Московского арбитражного суда. Он признал незаконным слияние Томской и Омской энергетических компаний в одно предприятие – территориальную генерирующую компанию номер 11. Именно она на сегодняшний день отвечает за снабжение электричеством Томской области. В самом Томске власти заявляют, что эта ситуация – лишь первый отголосок реформы энергетики в России. Подробности в репортаже Мелани Бачиной.
Все вернулось к тому, с чего начиналась реформа энергетики в Томской области. Снова в регионе, как самостоятельное предприятие, вроде бы существует компания «Томскэнерго», которую в свое время РАО ЕС России продала частному собственнику. Спустя почти два года выяснилось, что продали «Томскэнерго» с нарушениями закона. В 2007 году приказом РАО ЕС была создана территориальная генерирующая компания номер 11. В нее вошли «Томскэнерго» и Омская электрогенерирующая компания. В 2008 активы ТГК-11, в том числе 51% акций бывшего «Томскэнерго», принадлежавшей РАО ЕС, выкупила группа компаний Е4. При условии реализовать инвестиционную программу, инжиниринговая компания должна была не только обслуживать, но и строить и ремонтировать энергообъекты в регионе. Сделку можно было бы считать успешной, если бы не одно «но», говорит Владимир Емишев, замгубернатора Томской области.
РАО ЕС распалась, его раскупили, разбили, расшинковали. Соглашение, которое было заключено с РАО ЕС, оно перешло как бы на структуры, которые расшинковались. Территория Томской области, как всегда, впереди планеты всей и во всем. Государство, когда продавало пакет 51% «Томскэнерго», а «Томскэнерго» это у нас с вами ГРЭС-2, ТЭЦ-3 и тепловые сети. Забыло, что у нее еще есть, у «Роснефти» 25%. У нее же продало и не согласовало.
У дочки «Роснефти» компании «Нефтьактив» был блокирующий пакет акций «Томскэнерго», и она обратилась в суд, чтобы признать незаконным объединение Омской и Томской энергетики. И суд выиграла. ТГК-11 подала апелляцию, но арбитражный суд Москвы снова признал эту консолидацию незаконной. Получается, «Томскэнерго» де-факто уже нет, а де-юра снова есть. Чего точно нет, так это инвестиций в томскую энергетику, и теперь вряд ли будет, говорит Олег Пилымский, директор томского филиала ОАО ТГК-11.
Говорить о том, что в части инвестпрограмм все будет так же саморадостно и непринужденно, нет, это далеко не так. Если останется «Томскэнерго», ну, вообще говоря, для каких-либо инвесторов, сторонних, внутренних, внутри системы, привлекательность, конечно же, упадет. Наша работа непосредственно каждодневная, конечно, усложнится.
Впрочем, инвестиций «Томская энергетика» от ТГК-11 еще и не видела.
Ничего не сделано. Можно, конечно, кричать и ругать, но я думаю, что это будет нечестно, потому что, купив этот пакет, а потом его поставили в одну позу и отсуживают этот пакет, при этом человек будет вкладывать в это предприятие, конечно, ни один нормальный человек это не вложит туда ни рубля. Это ситуация не только на территории Томской области, но не в виде того, что происходит у нас, неправильная продажа пакета. Сегодня «Газпром», «Роснефть», некоторые государственные предприятия купили контрольные пакеты генерации. Но на конкурсе при продаже пакета государство заложило инвестиционные программы развития генерации на территориях. И, к сожалению, 80% сегодня этих обязательств, тех, кто купил пакет, не выполняются. Штрафы там 1000%. И если не изменится законодательное поле, не изменят условия конкурса продаж, я так думаю, что будет сдача этих объектов назад государству.
Объясняет замгубернатора Томской области Владимир Емишев. Сейчас ТГК-11 подала кассационную жалобу, но в регионе мало кто верит, что решение арбитражного суда в пользу Роснефти будет оспорено. Что будет дальше с томской энергетикой, пока большой вопрос. Возможно, контрольный пакет вернется государству, и оно будет финансировать инвестиционный проект. Возможно, вновь будет проведен конкурс, и акции Томской энерго будут перепроданы, но уже без нарушений закона. В любом случае, на это уйдет время, а значит, пока никаких вложений в развитие энергетики, на которые так рассчитывали в регионе, не будет. Без ввода новых энергомощностей не будет и развития промышленности. Сегодня, кроме инвестиций, регион теряет драгоценное время. В конце декабря губернатор Виктор Крес будет встречаться с министром энергетики России. По сути, в отдельно взятом регионе реформу предстоит начинать сначала. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода». В эфире «Свобода в полдень». Сейчас о международных новостях. В Великобритании присяжные вынесли вердикт по одному из самых громких дел о терроризме за последние годы. Белель Абдулла, который в 2007 году пытался организовать взрывы автомобилей в центре Лондона и аэропорту Глазго, признан виновным в намерении совершить массовые убийства. Это дело получило широкий резонанс еще и по той причине, что Абдулла до всех описываемых событий был законопослушным гражданином Великобритании и работал врачом в одной из британских государств. Больниц. Из Лондона репортаж Елены Воронцовой.
Группа, в которую входил Белал Абдулла, намеревалась провести серию терактов в разных частях Британии. По словам прокурора Джонатана Лейдлоу, их целью было совершить массовые убийства, и только благодаря удачному стечению обстоятельств обошлось без жертв. Белал Абдулла и Кафил Ахмед готовились к терактам в небольшом городе в предместье Глазго. Позднее в ходе процесса их стали называть «бомбисты B&Q» по названию сети магазинов хозяйственных товаров, где они приобретали инструменты и материалы. В гараже обнаружена домашняя мастерская по производству бомб. Они также покупали горючее небольшими количествами и приобрели 5 подержанных автомобилей в разных частях страны. Дэйв Андерсон продал «Мерседес» осужденному вчера Абдулле. Вот как он описал свое впечатление от этого покупателя корреспонденту BBC. Это был хорошо одетый человек с приятными манерами и хорошим образованием. Он пришел купить машину. Для первой провалившейся атаки две машины, начиненные большим количеством взрывчатых веществ и гвоздями, были доставлены в оживленный лондонский Уэст-Энд. Одну из них запарковали возле входа в ночной клуб, где в тот вечер были сотни посетителей. Вторая стояла за углом. Белал Абдулла вместе с Кафиром Ахмедом планировали привести в действие взрывное устройство при помощи оставленных в машинах мобильных телефонов. Взрывные устройства не сработали. Взрыв разнес бы на куски фасад клуба и убил и покалечил десятки людей. Но вместо этого «Мерседес» был разобран на части специалистом, получившим впоследствии королевскую медаль за отвагу. Пропущенные звонки на найденных в машинах телефонных детонаторах помогли полиции быстро найти злоумышленников. День спустя Ахмед и Абдулла нагрузили другой автомобиль горючим и направили его в стены терминала аэропорта в Глазго. Машина уперлась в металлическую часть конструкции здания, и взорвавшееся горючее повредило только фасад. Кафил Ахмед получил сильные ожоги и скончался спустя несколько недель. Абдулла, оставивший ранее видеозапись своего послания к Аль-Каиде со словами «Вы научили меня любви к смерти», дрался с каждым, кто пытался погасить пламя. 29-летний Белал Абдулла родился в Англии, но вырос и получил образование в Ираке. Врач по профессии, он работал в государственной системе здравоохранения Соединенного Королевства. Вместе с ним были арестованы еще несколько человек, квалифицированных специалистов из разных стран. Абдулла не признался в намерении убить и покалечить. Он утверждал, что запланированные взрывы были призваны только напугать людей. В своих речах в суде он неоднократно выражал возмущение внешней политикой Британии в отношении Ирака. Защита утверждает, что его действия были обусловлены не религиозными, а политическими мотивами, и что Абдулла намерен бороться за право остаться в Англии и восстановить карьеру в медицине. После вынесения приговора ему может грозить пожизненное заключение. Для Радио Свободы из Лондона Елена Воронцова.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12:45. Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню, заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
В Нижнем Тагиле при взрыве на химическом заводе погибли 3 человека. Убита мэр города Кандалакша Мурманской области Нина Варламова. По подозрению в убийстве задержан местный житель. В результате автокатастрофы в Израиле во вторник, по последним данным, погибли 25 человек, в том числе 24 россиянина. На Украине сегодня начинаются массовые акции протеста профсоюзов. На востоке Афганистана войска США совместно с афганской полицией провели операцию против подозреваемых в связях с Аль-Каидой. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун встретился в Багдаде с иракским премьером Нури Аль-Малики. Новый раунд российско-грузинских консультаций при международном посредничестве начинается сегодня в Женеве. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Нашу программу продолжат новости экономики. Курс рубля к бивалютной корзине снова падает, а вот задолженность по зарплате в России выросла уже в 2 раза по сравнению с прошлым годом. У микрофона Иван Трифилов.
Центральный банк России в среду расширил коридор возможных колебаний курса рубля к бивалютной корзине, в которой соотношение доллара и евро составляет 55-45, на этот раз более чем на 1%. В результате на торгах российская валюта вновь ослабла по отношению к стоимости этой корзины, превысив уровень 32 рубля 60 копеек. С 11 ноября Центральный банк в рамках заявленной политики мягкой девальвации рубля уже 6 раз расширял границы технического коридора, но в каждом случае изменения не превышали 1% в каждую сторону. Просроченная задолженность по заработной плате в России в ноябре 2008 года увеличилась на 93% по сравнению с показателем предыдущего месяца – до 7 миллиардов 765 миллионов рублей, сообщила Федеральная служба статистики. При этом более 95% общей суммы долга приходилось на долю предприятий и организаций. Просроченная задолженность по зарплате из бюджета всех уровней к концу ноября составляла почти 370 миллионов рублей, что на 70,5% больше, чем в октябре. Российские нефтяные компании при сохранении текущего уровня цен на нефть могут сократить ее экспорт еще на 300-350 тысяч баррелей в сутки, заявил вице-премьер правительства России Игорь Сечин. В ноябре, по его словам, объем экспортных поставок российской нефти уже был снижен на 1,5 миллиона тонн, или примерно на 350 тысяч баррелей в сутки. Федеральная резервная система Соединенных Штатов снизила базовую процентную ставку по кредитам в стране, установив ее диапазон на минимальном уровне – от 0 до 0,25% годовых. Прежняя ставка 1% действовала в США с конца октября, когда она была снижена с 1,5%. Действующая ставка для 15 стран еврозоны – 2,5%, а в Японии – 0,3%. Объем продаж легковых автомобилей в странах Западной Европы в ноябре сократился на 26% к уровню ноября прошлого года, а в 10 странах Центральной и Восточной Европы на 23%, сообщила Европейская ассоциация автопроизводителей. Это самое крупное падение продаж в течение 1 месяца за последние 9 лет. В целом в Европе за 11 месяцев текущего года легковых автомобилей было продано на 7% меньше, чем за тот же период годом ранее. В частности, в Испании объемы продаж сократились в ноябре на 50%, в Великобритании на 37%, а в Германии на 18%. Курс доллара на сегодня 27 рублей 60 копеек, на 22 копейки ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 37 рублей 82 копейки, по сравнению со вторником он подорожал на 39 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 41 цент.
О новостях экономики рассказал Иван Трифилов. В Вы слушаете «Свободу в полдень». Нашу программу завершит спортивный обзор. Со мной в студии Игорь Кетманов. Добрый день, Игорь. Насколько я понимаю, главной темой сегодня будет баскетбол.
Да, добрый день, Марк. Сегодня у нас дневной выпуск будет с таким баскетбольным уклоном. Начну я с результатов матчей Национальной баскетбольной ассоциации, тем более, что это самые свежие результаты. Матчи прошли ночью и рано утром, закончились по московскому времени. Шарлотт в овертайме победил Чикаго 110-101. Оклахома уступила Лос-Анджелес Клиперс со счетом 88-98. Мемфис проиграл Новому Орлеану 84-91. Хьюстон выиграл у Денвера 108-96. Портленд одержал победу над Сакраменто 109-77. И упорнейшая встреча прошла в Лос-Анджелесе, где местный клуб Лейкерс выиграл у Нью-Йорка со счетом 116-114. Ну и накануне прошли матчи Еврокубка или Кубка Европы, кому как угодно, в которых принимали участие три российские команды. В группе «Б» в очном поединке встретились московская «Динамо» и казанский «Уникс». «Динамовцы» проиграли со счетом 77-87. В другом матче этой группы латвийский «Баронс» проиграл команде из Болгарии «Лукойл Академик» 84-88. Таким образом, «Уникс», одержав 4 победы, вышел в следующий круг. На второй позиции пока московская «Динамо», 2 победы, 2 поражения. «Баронс» и «Академик» выиграли по одному матчу и потерпели по 3 поражения. В группе «С» французский «Гавр» уступил итальянскому «Бенетону» со счетом 76-82. А вот подмосковные «Химки» довольно легко обыграли турецкий «Бешикташ» со счетом 91-65. И об этой игре подробнее расскажет Елена Приходько.
Во вторник российские клубы сыграли очередные встречи в рамках розыгрыша Кубка Европы. При этом соперниками «Динамо», «Химок» и «Уникса» были команды, с которыми они встречались на прошлой неделе. И если химчане принимали турецкий клуб, то москвичи и казанцы проводили очередную очную встречу. Даже сейчас, в самой середине группового этапа, мало кто сомневается, что и «Уникс», и «Динамо» выйдут в следующий раунд. Спор скорее шел за первое место в группе «Б». Неделю назад «Динамо» проиграла «Униксу», и это добавляло ответной встрече дополнительную интригу. Увы, ожидания болельщиков «Бело-голубых» не оправдались. «Казань» и во втором матче Кубка Европы уверенно переиграла столичных баскетболистов 87-77. Таким образом, «Уникс» обеспечил себе первое место в группе, а «Динамо» теперь для выхода в топ-16 в обязательном порядке надо будет обыгрывать болгарский «Академик» и латвийский «Баронс». Встреча третьей российской команды выглядела значительно интереснее российского противостояния. Причина очевидна. «Химки» практически в середине сезона решились на смену главного тренера, отправив в отставку Кистутиса Кемзуру. Наставником подмосковного клуба стал именитый Серджио Скариола. Фактически новый тренер провел с командой только 2 дня, а вчера состоялся его официальный дебют. Забегая вперед, отметим, что дебют удался на славу. Желание всех 12 баскетболистов, заявленных на игру, оказалось столь огромным, что тренер не смог разочароваться даже в глубоких резервистах. Не смог похвастать мастерством только Лампа, залечивающий травму колена. В стартовой пятерке Скариолы не досталось места русским игрокам. Паласио, Дельфина, Маккарти, Горбахосы и Мойза начали ковать победу, принесшую химчанам гарантированную путевку в следующий этап. Старт был весьма зрелищным и результативным. Когда к середине дебютной 10-минутки преимущество стало почти двукратным, Скариола выпустил Шабалкина под Крашова и Фридзона. Русская троица заметно нервничала и не слишком уютно чувствовала себя в игре против зоны. Длилось это, правда, совсем недолго. После успешных действий в защите пришел успех и в нападении. Сыгранные связки подарили болельщикам несколько великолепных моментов, а вышедший на подмогу Маккарти на последней минуте забил 5 очков к ряду, вновь создав комфортный задел 23-12. Во второй четверти новый наставник «Химок» удивил, выпустив на паркет 22-летнего центрового с ростом 216 см Тимофея Мозгова и форварда Виктора Дубовицкого, сидевших при Кемзуре в глухом запасе. При этом Дубовицкий в итоге стал 4-м по времени нахождения на площадке игроком «Химок», набравшим при этом 6 очков. Мозгов же, хоть и сыграл чуть меньше, принес команде ощутимую пользу, набрав 8 очков и сделав 8 подборов. Философия тренера Скариола заключается в желании не сбавлять темп игры, какая бы ни была разница в счете. Он настоятельно требовал от своей команды постоянного движения, брал тайм-ауты, когда его оппонент уже совершенно сдался, предлагал новые схемы взаимодействия. Любопытно, что за матч химчане отдали 18 результативных передач при участии 10 игроков команды. Показатель весьма редкий. Как итог, красивая победа 91-65. Правда, на послематчевой пресс-конференции наставник химок признался, что не до конца доволен увиденной игрой.
Добрый вечер.
У нас было много хороших моментов. Мы то прибавляли, то снижали темп, но это нормально. Впрочем, нормально для сентября. Сейчас же нам придется очень быстро набирать форму до необходимой кондиции, добиваться постоянства в игре, чтобы не допускать провалов. Я в команде всего 2 дня, и пока рано говорить о первых впечатлениях. Но главное, что у всех нас есть воля. И теперь главное эту волю, эти усилия соединить вместе, чтобы стать настоящей командой. Я не делаю никаких сравнений с тем, кто как играл до меня. Понятно, что невозможно в каждом матче задействовать 12 игроков. Я буду давать время тем, кто этого заслуживает, независимо от их имени, национальности и других критериев. На площадку будет выходить тот, кто заслужит это во время тренировочного процесса. Накануне встречи с Бешикташем все ребята работали здорово и заслужили сыграть в этом матче.
Теперь несколько слов о хоккее. В национальной хоккейной лиге Нью-Йорк Айлендерс в овертайме проиграли Вашингтону. 4-5. В этой встрече 2 шайбы забросил российский нападающий Вашингтон Александр Овечкин. Филадельфия победила Колорадо 5-2. Торонто по буллитам переиграл Нью-Джерси 3-2. С таким же счетом только в основное время Каролина выиграла у Монреаля. Оттава потерпела поражение от Атланты 1-4. Даллас в овертайме победил Феникс 2-1. Сент-Луис уступил Калгари 3-6. Со счетом 2-9 Эдмонтон у себя дома был бит Чикаго. И Анахайм проиграл Нью-Йорк Рейнджерс со счетом 1-3. Футбольные новости. Сразу 3 тренера, это Гус Хиддинг, Дик Адвокат и Курбан Бердыев, получили от Российского футбольного союза награду «Лучший тренер России 2008». Звание «Лучшей команды России 2008» также разделили между собой несколько команд, а точнее 2, это сборная России и петербургский «Зенит». Ну а чуть ранее на заседании исполкома Российского футбольного союза президент РФС и министр спорта России Виталий Мутко подвел итоги прошедшего сезона. И если быть кратким, то в целом Мутко признал прошедший сезон успешным. 27-летний аргентинский нападающий «Зенита» Алехандро Домингес может перебраться в Москву. А главная причина, которая указывается во многих информагентствах, это сложности с адаптацией, в том числе климату Санкт-Петербурга. «Зенит» готов отпустить игрока, недовольного статусом запасного и своей нынешней ролью в команде. В обмен на достойную компенсацию, естественно. Одним из претендентов на Домингеса может стать московский «Спартак». Если эта сделка не состоится, аргентинцу попытаются подыскать еще один вариант в российской столице. Спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов не исключил того, что Домингес станет игроком красно-белых в ближайшем будущем. Ну а Димитар Димитров, бывший наставник сборной Болгарии, который в ближайшие дни официально будет представлен в качестве нового главного тренера «Амкар», рассказал, что прибудет в Россию 9 января, а до этого дня будет решать вопросы, связанные с трансферами. То есть в начале года Димитров уже приступит к работе в пермском клубе.
Спасибо, Игорь. Спортивный обзор для нашей сегодняшней программы подготовил Игорь Кытманов. Вы слушали «Свободу в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер Наталья Гуреева. И не пропустите, после выпуска новостей в прямом же эфире «Час прессы». Россия на международной арене. Успехи и провалы года. Оценивают корреспондент газеты «Райнише пост» Дорис Хейман и журналист-международник Борис Юнанов. Ведет программу Елена Рыковцева. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Автобус сорвался, перевернулся и упал в пропасть.
Подозреваемый в убийстве неоднократно угрожал Варламовой физической расправой.
Акции протеста под флагами Федерации профсоюзов Украины будут продолжаться до 23 декабря.
Наша задача – это пересказ административных регламентов на человеческий язык.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».